страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наша новая встреча. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. У нас пятница, но сегодня так получилось, что гостя все-таки не будет. Я думаю, в следующую пятницу будет. Но сегодня у нас наш традиционный формат. Кто-то скажет, ой, здорово. Кто-то скажет, ой, как жаль. Кто-то скажет, а я и не знал, что должен был быть гость. Ну, вот уж кому как. Вот, мы с вами читаем все Писание, всю Библию. Мы прочитали всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы сделали это за 5,5 лет. Мы использовали при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Ну, а сейчас мы с вами перечитываем некоторые книги Священного Писания, перечитываем некоторые тексты Священного Писания. И в данный момент мы с вами идем по Евангелию от Луки для того, чтобы снова увидеть описание жизни и служения Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы знать Его, для того, чтобы постигать Его, да, для того, чтобы приближаться к Нему. Потому что, как мы помним и как нам напоминают наши слушатели, наши зрители, Иисус сделал первый шаг к нам. И мы с вами подходим к очень непростому тексту Священного Писания. Это 16 глава Евангелия от Луки. И тут некий рассказ, из которого Иисус делает вывод весьма неожиданный. 16 глава Евангелия от Луки, 9 стих. Я прочитаю, чтобы вы поняли, о чем сегодня речь пойдет и с чем нам сегодня нужно будет разбираться. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Вот этот текст на самом деле у многих вызывает вопросы. И эту беседу мы назвали «О жуликах, негодяях и личной ответственности». Потому что нигде в этом фрагменте не оправдывается жульничество жуликов. То есть жулики в любом случае названы жуликами. А вот как это относится к нам, и что в контексте мы об этом можем сказать. Вот с этим мы с вами и пытаемся разобраться в нашей встрече, в нашей беседе. Я напомню, что наши беседы ведутся по материалам доктора богословия Джона Верна Маги, который когда-то, еще в 70-е годы 20 века, эти беседы подготовил. И, соответственно, сейчас мы используем его материалы, хотя, естественно, мы перерабатываем, и это не просто, как вы уже, наверное, поняли, это не просто перевод материалов Джона Вернона Маги. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в популярных соцсетях. Группы называются «По страницам Библии», и вы легко их можете найти по нашей аватарке. Это буквы ПСБ, белые такие буквы, на красном круге. Вот. И также вы можете нам писать на сайте theos.fm в приложении. Ну, то есть везде, где вы нас слушаете, вы легко можете нам отправить комментарий. Вот. И у нас, на самом деле, вчера было очень много интересных комментариев. Вот. И я хотел бы сегодня просто по ним пройтись в то время, которое у нас есть. Потому что вы ведь ставите интереснейшие, ярчайшие вопросы. Конечно, есть и приветствия. Тони Даниэлс, который слушает нас в 3 часа ночи, как он нам уже писал, говорит: «Доброе утро, пастор Шевкун и слушатели». Да, Тони, привет. И вам также. И добро пожаловать и вам, и всем, кто нас слушает. Дмитрий продолжает разговор. Мы на это уже сейчас сослались в начале эфира. О том, что приближается Бог к нам, или мы приближаемся к Богу. Дмитрий пишет: «Я уверен, что Бог приближается к тому, чье сердце двигается к Богу». Да, чье сердце искреннее, к тому Бог приближается. Вот чье сердце искреннее, тому Бог и отвечает. Первый шаг сделал Христос. И Жанна об этом пишет, она здесь нам тоже об этом напоминает. И он призывает нас. А дальше, да, ответ человеческого сердца. Тут, помните, мы с вами говорили о тех двух крайностях, которые бывают. Существуют люди, которые ведут себя так, как будто достичь до Бога и постучать в дверь небес – это их обязанность, их дело. Другая группа людей – это такая, знаете, иллюстрация абсолютной пассивности. Вот Бог будет стучать, и потом Бог будет меня вести, и потом Бог будет делать со мной все, что угодно. А я что? Я ничего, я просто христианин. Я просто сижу и жду, что все нормально будет, что в конце концов все Бог устроит. Вот. Ни то, ни другое, конечно, не имеет библейского основания. Потому что, когда мы читаем... Ну, понимаете, вот если, допустим, да, вот часто, чаще всего, кстати, среди евангельских христиан бывает эта пассивность. Но если такая пассивность, то зачем нужны были бы увещевания в святости? Будьте святы. Зачем нужны были бы увещевания в служении? Зачем нужны были бы заповеди о том, как нам жить, как нам вести себя на этой земле? Так ведь все автоматически же, да? Вот Бог приходит в жизнь, и все дальше действует автоматически. Ну, нет, тогда большую часть Священного Писания можно было бы просто выбросить. Не случайно, кстати, вот этот принцип есть, который, в частности, у нас звучит и в программах, в беседах Джона Верна Маги. Все Писание, там, если полностью, все Писание всему миру. А вот если мы читаем все Писание, то мы видим и Божье действие, и мы видим определяющий характер этого действия. Он сделал первый шаг. Мы видим также Божие продолжающееся действие в человеке, то есть Духа Святого, да, которого дает нам Бог, и Дух Святой, который действует в нас. Но также мы видим продолжающееся действие самого человека. Мы видим, что человек отвечает на Божие действие. Своим действием спастись человек не может. А вот для того, чтобы жить по-христиански, для того, чтобы прожить христианскую жизнь, это действие человека совершенно необходимо. Так что, да, Дмитрий, и то, и другое. Но, опять-таки, первый шаг сделал сам Бог. Ольга пишет, будет интересно, кто гость завтра и кто в декабре будет. Слушайте, ну вот сегодня у нас, к сожалению, гостя не получилось, тут сорвались планы. А вот в декабре... Ольга Миронова, может, и вы будете? Напишите. Вот, да, тут продолжает Дмитрий беседу и Жанна. Но это мы, собственно, уже с вами говорили. Я сейчас не буду читать эти сообщения, потому что это мы с вами уже озвучили. А прочитаю я то, что пишет Юрий Лауконен. Юрий комментирует искушение в служении. Да уж, искушений, когда ты находишься в активном служении, очень много. И переносим мы их только силой Божьей. Но знаете, что еще происходит, Юрий? Нет, вы-то знаете. Вы точно знаете. Это я говорю тем, кто, может быть, еще не знает. Или проходит как раз сейчас по жизни через тот момент, когда вам об этом нужно и полезно напомнить. А происходит следующее. Когда мы проходим через искушение... Господь нас укрепляет веру, когда мы выдерживаем искушение, Господь укрепляет веру. И мы видим, как Он посылает свою крепость, посылает свою силу. И мы видим Божьи чудеса. Мы видим чудеса Божьего водительства. Каждый христианин может вспомнить, оглядываясь на свою жизнь, через сколько Бог нас провел уже в этой жизни. Что с нами уже было? И, осознавая это, мы можем идти вперед. Потому что вспоминаем мы... Вот тут такая удивительная вещь. Да? Вспоминаем мы уже не сами искушения, а Божью силу и Божье водительство. То есть мы переключаемся, мы переходим от этих искушений к Божьей силе и Божьему водительству. О конкретном искушении пишет наша постоянная слушательница Ольга. Она комментирует так. Например, мое служение не заметили и не оценили. Да, вот это вот такое одно из искушений. Мое служение не заметили, не оценили. Искушение, знакомое каждому служителю. И это может быть именно искушением. Значит, тут немножко сложнее. Понимаете? И сейчас постараюсь сказать это очень аккуратно. Вот когда Иисус шел на крест, он бы так, конечно, не подумал, потому что он знает, ради чего он шел. Но вообще говоря, вот если отвлечься от этого, если абстрагироваться от этого, то можно представить себе примерно то же самое. То есть вот он шел проповедовать, он шел учить, а его служение не отметили, не оценили. Но дело в том, что он как раз и пришел для того, чтобы умереть и воскреснуть. Поэтому тут, если это понимаешь, то тогда такого восприятия уже не будет. Дальше. Но когда он умер и воскрес, многие не были готовы принять его. Многие не были готовы даже согласиться с тем, что он воскрес. Я говорю, даже? А ведь вы же понимаете, что это трудно. Да? Вот принять, согласиться, что тот, кто был распят, он же и воскрес. Так вот, на самом деле, у нашего ощущения, что наше служение никому не нужно, наше служение никому не интересно, ну, у него есть несколько причин. И одна из причин как раз и заключается в том, что мы неправильно понимаем цель нашего служения. Вот, а вы служите зачем? А вы служите, чтобы это заметили? А вы служите, чтобы вам об этом сказали? А если только для этого, ну, тогда с целью служения возникают серьезные проблемы. Тогда ты всю жизнь будешь ожидать, что сейчас тебя заметят, что сейчас тебе скажут спасибо, а вот тебе спасибо не говорят. А кому-то другому говорят. А у него, может быть, с твоей точки зрения, менее важное служение, чем твое. Есть еще одна причина того, что мы ощущаем наше служение незамеченным. И заключается она в том, что мы ищем оценки принятия не там, где мы должны ее искать. И да, естественно, первое и главное принятие нашего служения у Бога. То есть Бог принимает служение. Бог скажет когда-то, когда мы придем к Нему, хорошо, добрый и верный раб. Это понятно. Но вот что касается людей, у нас тоже может быть... То есть я, например, я жду, чтобы мое служение заметил пастор, и пастор его не замечает, а вот родители тех детишек в воскресной школе, которым я служу, замечают, говорят спасибо. Дети говорят спасибо, а руководство церкви не замечает. Или больные люди, слабые люди, люди, нуждающиеся в помощи, которым я служу, говорят спасибо, благослови тебя Господь, они молятся за меня. А руководство церкви не замечает. Или какие-то мои близкие люди, или люди, мнение которых важно для меня, это действительно для меня важно, они не замечают. Но дело-то в том, что Господь дает это укрепление, дает это ободрение. Да, не там, где я его ищу. Не там, где я, может быть, ожидал бы его увидеть. Ну, потому что, конечно, у меня есть ожидание увидеть эту поддержку от пастора. Но, может быть, и не надо мне сейчас ее видеть от пастора. И еще одна история в связи с этим. И вот эта история уже не про меня. История про наши отношения друг к другу. Действительно, порою мы воспринимаем служение других людей как нечто само собой разумеющееся. Но ты же христианин, ты должен служить. И да, даже, конечно, даже при этом тот факт, что мы, что человек служащий не замечает, не получает поддержки, да, это плохо, конечно, но это не значит, что все, сейчас не нужно служить. Но это проблема наша, это проблема наших отношений друг к другу. Поддерживайте, я просто вас прошу об этом, это важно. Я знаю это как служитель. Кстати, мне-то уж тут грех жаловаться на то, что недостаточно поддержки, недостаточно внимания. Я имею в виду, вот это наше служение по страницам Библии, да и вообще мою христианскую жизнь, вообще христианское служение. Но я знаю пасторов, И, возможно, у вас в церкви именно такой пастор, который приходит домой, вот так садятся в кресло или на диван и просто опускают руки, потому что они говорят, вот делаешь, делаешь, и никто не замечает, никто не поддерживает. Так вот, не надо просто говорить, слушай, пастор, ты сам виноват, ты ищешь поддержку от людей, а не от Бога, ты вообще эту поддержку не там ищешь и так далее. Слушайте, друзья мои, поддержите пастора, поддержите служителя, поддержите преподавателя, поддержите того, кто помогает пожилым людям, поддержите того, кто служит бездомным, поддержите того, кто ведет библейские занятия, и не только библейские занятия, поддержите того, кто в церкви убирает, расставляет стулья, убирает стулья, кто пол подметает. Поддержите этих людей, музыкантов, которые приходят для того, чтобы вести вас в поклонение. Просто подойдите к ним и скажите, насколько их служение и для вас лично важно. Это, кстати, действительно очень серьезно. Не просто для всей церкви, а вот для вас лично. И скажите об этом конкретно. Вот вчера, допустим, вот, или на прошлом богослужении музыка была, и скажите что-то конкретно, а не просто про то, что там где-то, как-то и так далее. И тогда вы поможете вашим братьям и сестрам, нашим братьям и сестрам, противостоять тому самому искушению, о котором вот здесь говорила наша слушательница Ольга Миронова. Вот, понимаете, да, конечно, с одной стороны, когда нас замечают, когда благодарят Бога за нас, конечно, мы воспринимаем это как Божью милость. То есть Бог так устроил, чтобы нас заметили. Бог так устроил, чтобы вот это все было. Но в то же время, друзья, братья и сестры, давайте замечать друг друга. Когда человек становится книжником, спрашивает Татьяна. Значит, давайте я начну с истории немножко, а потом... Ну, если очень коротко, когда человек становится книжником, когда книги и уставы для него ценнее, чем Бог. Вот просто вот, когда книги и уставы, для него ценнее, чем Бог. По-русски это называется книжником, книжники. По-гречески аналогичное слово. Это вот люди, которые ушли в книги, которые читают книги. Но если говорить про историю, вот чтобы было видно на тех примерах, когда, да? Значит, смотрите. Ведь фарисеи и книжники... Давайте изначально, давайте так, все-таки по группам. Фарисеи и саддукеи. Да, вот, все-таки две группы. Фарисеи и саддукеи, ну, их больше, но я сейчас про две. А фарисеи и саддукеи. В чем была штука? А штука была в том, что в какой-то момент в истории Израиля стали появляться люди, которые стали освящать себя для служения Богу. Они поняли, что Израиль уходит от Бога. И они решили изучать Писание для того, чтобы приближаться к Богу. Знакомо, да? Потому что они видели, что вокруг идет отступление. Ну, потому что, например, оказалось, что место первосвященника можно продать за взнос в казну. В государственной казне очень нужны были деньги. И поэтому, вот, соответственно, можно было заплатить. Там была конкретная ситуация историческая, когда было два претендента, и один из них больше другого заплатил. И стал первосвященником. Но не должно было быть такого по Слову Божьему. И многое другое происходило, что этих людей вводило в отчаяние. И вот группа людей, из которых, собственно, потом фарисеи и саддукеи появились, они начинают изучать Божье Слово. Они говорят, мы будем отделяться от этого мира, от этого неправедного мира, для того, чтобы служить Богу. Потому что наш народ был призван служить Богу. Так что фарисеи и саддукеи изначально были вполне себе благочестивыми людьми. Более того, среди тех, кто служил в храме, так сложилось со временем, что стали преобладать как раз саддукеи. И прежде всего саддукеев, которые хорошо разбирались в Священном Писании и стали со временем называть книжниками. Это были люди-книги. Хотя потом, как мы помним, весь еврейский народ начинают называть людьми книги. Но вот что произошло. В какой-то момент книга, а точнее следование обычаям, следование установлениям стало для них самоцелью. Бог перестал быть ценным. Главным стало изучение книги. И вот когда пришел... и вот этот мирок, эта культура книги стала для них столь важной, что когда пришел Христос, который ведь своим пришествием разбивал вот этот вот их привычный мир, он ворвался в этот мир, и он не соответствовал их ожиданиям. Они предпочли Христу свой привычный мир. Вот мы так делали, мы так будем делать. Ну и кроме того, поскольку конкретно саддукеи имели уже доступ к храмовому служению, это ведь был не просто не только вопрос привычного мира, это еще был вопрос власти. И здесь есть то, что нам, каждому из нас, чрезвычайно важно. Да, мы изучаем Библию, да, мы читаем Божие Слово, но мы читаем Божие Слово для того, чтобы познавать Бога. Мы читаем Божие Слово для того, чтобы приближаться к Нему, а не для того просто, чтобы поднатореть в интерпретации даже лучших, самых правильных библейских истин. Потому что тогда, если вот такое в нашей жизни произойдет, то у нас тоже будет и фарисейство, и мы рискуем быть похожими на тех книжников того времени, для которых книга стала важнее Бога. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, дай нам видеть Тебя. Просто вот лично. Познавать Тебя, приходить к Тебе. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 208-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Луки, 16 глава. И мы подходим к притче, по поводу которой часто спорят. А если не спорят, так уж, по крайней мере, недоумевают. Дело в том, что главный герой этой притчи – жулик. Да, мы с вами это прочитаем, мы с вами в этом убедимся. Он жулик, и никак иначе его не назовешь. В чем же недоумение? Кажется, что Иисус хвалит жулика. И кажется, что Он советует нам брать с этого жулика пример. На самом деле, конечно, я думаю, что это не так. Ну, во-первых, если кто-то стал главным героем притчи, которую рассказывает Иисус Христос, это не означает автоматически, что Иисус одобряет поступки этого человека. Но в его поступках может быть что-то такое, чему мы можем у него поучиться. Люди этого мира, люди, которые посвящены, которые преданы этому миру, порой бывают в своей преданности миру гораздо более уверены и гораздо более упорны, чем мы с вами. Есть известный атеист, писатель, автор многих книг, кинофильмов и так далее. Зовут его Ричард Докинс. Вот знаете, я уверен, что Ричард Докинс в своем атеизме служит врагу душ человеческих, он служит дьяволу. Но проблема в том, что Ричард Докинс служит своему хозяину гораздо лучше, гораздо трепетнее, гораздо усерднее, чем многие из нас служат Богу. Эта ситуация на самом деле напоминает нам об одной важной вещи, важной истине, которую учит Христос. Бог показывает нам примеры из разных областей жизни. Далеко не всегда мы можем согласиться с теми людьми, которых он выставляет в качестве примера. Но поучиться чему-то у них мы можем всегда. Итак, 16 глава, начиная с 1 стиха. «Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его». Герой притчи, первый, кто упоминается, это не главный герой притчи, но вот первый. Он богат. И, кстати говоря, нигде не говорится, что этот богатый человек нажил свое богатство честным трудом. Я, кстати, предполагаю, что разбогател он также нечестно. Почему? Мы увидим это в конце. Пока только скажу, что на эту мысль меня наводит то, как он отреагировал на информацию, на известие вот о таком поведении своего управителя. Итак, некий богатый человек вдруг понимает, что управитель, тот, кому не принадлежит это богатство, но доверено в управление, он это богатство расточает, расхищает, тратит. И этот богатый человек, богатый управитель, как, собственно, и в мире принято, требует финансовый отчет. Не знаю, годовой отчет, отчет за несколько лет, аудит налоговый, как хотите. Вот второй стих. «И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управление твоем, ибо ты не можешь более управлять». Этот человек понял, что сейчас с него спросят все цифры, с него спросят всю информацию, и этот человек понял также, что его уволят. То есть это не обычный такой отчет в плановом порядке, такая проверка, знаете. Это совершенно четкая ситуация. Его сейчас уволят. У этого человека, у мирского жулика, начинает срабатывать один из инстинктов, который есть у каждого из нас. Это инстинкт самосохранения. Кстати говоря, отвлекусь на минутку. Есть у меня один знакомый пастор, который подготовил и даже проповедовал целую серию проповедей. И замечательная была эта серия, называется «Жулики в Библии». Да, есть немало того, чему мы можем с вами у жуликов в Библии научиться, да и жуликов в Библии тоже немало. Кто-то жулики только определенное время, потом Бог их меняет, а кто-то так всю жизнь жуликами остается. Итак, вот этот наш жулик. Третий стих. «Тогда управитель сказал сам себе: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом». То есть он понял свою ситуацию. Дальше совершенно замечательная фраза. Он характеризует свою жизнь, свои умения. «Копать не могу». Иными словами, этот управляющий понимает, что к физическому труду он действительно не пригоден, он не может копать. Дальше интересно. «Просить». Буквально просить милостыню. «Стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом». Этот человек не стыдится воровать. Этот человек стыдится просить милостыню. Знаете, в мире есть свои способы действия, которые кажутся миру правильными. Иисус говорит: не любите мир и не того, что в мире. Отчасти вот именно по той причине, которую мы здесь сейчас с вами видим. А вот то, что кажется миру правильным, с Божьей точки зрения зачастую является грехом. Этот человек говорит: я копать не могу, но это понятно, это физическое ограничение. Дальше он стыдится просить милостыню, но он не стыдится обманывать. Не стыдиться воровать. Тоже достаточно частая такая ситуация. Мне доводилось встречать самых разных людей. И знаете, порою под изысканными костюмами и галстуками скрываются сердца настоящих воров. Они и выглядят цивилизованно, и разговаривают цивилизованно. Но вор остается вором. Именно это происходит и с нашим героем. К чему же Иисус о нем рассказывает? А сейчас увидим. 5 стих. «И призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому». Значит, он проводит такие консультации. Он хочет приобрести друзей. Он хочет, чтобы потом эти жулики приняли его. Почему жулики? Потому что они идут на это жульничество. Вот во всей этой истории нет ни одного нормального честного человека. Смотрите, ведь первый же из должников должен был бы сказать, смотрите, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Иными словами, он совершает подлог, он меняет документы, и человек на это идет. Я понимаю, что он заинтересован. Ему отдавать меньше. Но ни один из участников этой истории не говорит, слушай, пойдем скажем хозяину. Пойдем расскажем, что происходит. Нет. Каждый из них идет на совершенно конкретные действия, движимый совершенно конкретным инстинктом. Инстинктом самосохранения. Вот так оно работает в мире. Вот так оно работает без Бога. И я знаю людей, которые трудятся в больших организациях, в банках, и которые ради самосохранения, ради своей позиции, ради своей, если хотите, шеи, готовы на многое. 7 стих, не лучше. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. Кстати, я не знаю, почему в одном случае 50, в другом 80. Мне остается только предполагать, что, возможно, к одному из этих должников он лучше относился. Поэтому одному он говорит 50, другому 80. Вот, возможно, так. Но в обоих случаях на самом деле происходит совершенно конкретная вещь. Плут плутует для того, чтобы сохранить себя, для того, чтобы дать другим людям какое-то основание ему доверять. Кстати, доверять ему как грамотному хозяину, как грамотному правителю, они уже не будут. Они уже видят, что это плут. Помните известную фразу, сказанную об одном из зарубежных правителей? Да, он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын. Вот так, друзья мои, работает мир. Мы, христиане, порою пытаемся показаться слишком духовными и говорим, я не знаю, как это, я не понимаю, как это. А Иисус рассказывает притчу прямо об этом. О том, как устроен мир. О том, как устроены человеческие взаимоотношения. В бизнесе, в партнерстве. Я тебя обманул, ты меня обманешь, мы вместе кого-то еще обманем. Мне вспоминается история об одном бизнесмене, которому государственный чиновник предлагал договориться, по-свойски договориться. Бизнесмен говорит, нет, я не буду, я честный, я такое не делаю, на такое не пойду. Потом уже в личной беседе он рассказал своим друзьям, конечно, я на такое не пойду, потому что этот госчиновник мелкая сошка, его через пару месяцев уволят за вот эти его махинации, и я вместе с ним попаду. Чтобы я на это дело пошел, должен предложить такую махинацию кто-то повыше. Кстати, бизнесмен оказался прав. Государственного чиновника действительно очень скоро уволили, и целый ряд бизнесов, которые были с ним связаны, на этом погорели. Обратите, пожалуйста, внимание, этот неверующий бизнесмен хотел быть честным не потому, что честность — это от Бога, честность — это хорошо, а потому что он говорит, мне предложил махинацию человек слишком низкий, слишком невысоко стоящий на служебной лестнице. У него нет защиты. Если бы кто-то другой, я бы согласился. 8 стих убеждает нас, что хозяин стоит своего управителя, а управитель стоит своего хозяина. Оба они плуты. В 8 стихе хозяин все-таки узнает о той махинации, которую устроил его управитель. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Управитель говорит: «Ты вложился правильно. Ты понял, что сейчас тебе придет конец, и ты позаботился о том, чтобы что-то по этому поводу сделать». 9 стих. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Вот этот стих вызывает больше всего вопросов. Знаете, отчасти почему? Потому что мы читаем его абсолютно серьезным тоном. А Иисус слегка смеется, слегка издевается над всей этой ситуацией. Слушайте, если вы по-духовному не можете, так хоть неправедным богатством себе друзей приобретайте. О чем он говорит? Да вот о чем. Мы христиане, люди, которые служат Богу. И мы оказываемся менее догадливыми, менее проворными, чем люди из мира. Кто-то скажет: ну, догадливость, проворство, разве это не мирские понятия? Нет, друзья, мир приписал их себе. Нам есть чему поучиться и у этого управителя, и даже у его хозяина. Конечно, духовным моментам, духовным истинам мы у них учиться не будем. Они этих духовных истин не знают. Но они умеют работать, они умеют выстраивать взаимоотношения. Да, они делают это неправильно и неправедно. Но мы этого зачастую вообще не делаем. Один мой знакомый бизнесмен занимался одно время тем, что внимательно присматривался к работе миссий. Это христианские миссионерские организации, служения. Кстати, смотрел он также и на деятельность церквей, на те организации, где работают христиане, люди в бизнесе не заинтересованные. После этого у него было такое впечатление, он его выразил несколькими словами. Он говорит: понимаете, если бы бизнес работал так, как ваши христианские организации, бизнес давно бы разорился.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
У христианина порой бывает неверное понимание жизни. Кажется, что работать можно спустя рукава. Кажется, что раз Бог меня хранит, я могу вообще ничего не делать. Кажется, что раз я уже небесный гражданин, из любой ситуации Бог меня вытащит, и, соответственно, я в эту ситуацию совершенно легко могу попасть. Ничего страшного. И вот здесь нам есть смысл поучиться. И бережливости, и внимательности, и твердости, и даже тому же самосохранению. Мы вначале сегодня говорили про Ричарда Докинза. Человек этот не служит Богу. Но я хочу спросить о нас с вами. Мы говорим, что служим Богу. А если сравнить усердие Докинза и ваше усердие, кто победит? Да, конечно, от этого не зависит наша вечная жизнь, от этого не зависит наше покаяние. Это совершенно отдельная история. Но почему мир оказывается догадливее, проворнее, чем мы с вами? Христианские организации, христианские сообщества зачастую бывают такой мишенью для шуток. Потому что мы позволяем себе то, чего неверующий мир не может себе позволить. Иисус ставит во главу угла такое понятие, как верность. 10 стих. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен во многом». Иными словами, если Бог дает нам мало, и мы проявляем верность, то Бог дает нам много. 11 стих. «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Мне вспоминается история, когда человек работал в бизнесе, да, был там, по-моему, управляющим или что-то такое, и вот он уверовал, стал христианином, и кто-то из церкви говорит: вот нам в церкви нужен человек, который занимался бы финансами церкви. Финансовый директор, если хотите, говоря мирским языком. Вот у нас человек с опытом. Давайте его позовем, давайте его попросим заняться вот этим для церкви. И кто-то из членов совета церкви заглянул в интернет. Несложно было найти эту информацию. Он узнал, что наш герой разорил компанию, в которой работал. Вот из-за его беспечности, из-за его халатности, из-за его неумения у компании были серьезные убытки. Узнав об этом, брат, член совета церкви, сказал: «Не надо его сюда звать, он и нас тоже разорит». Ему сказали: «Ну подождите, ведь он покаялся, давайте ему поверим, давайте дадим ему второй шанс». На что этот член совета церкви говорит: «Ну давайте, но в чем-нибудь малом. Он не может пока отвечать за финансы всей церкви. Пусть возьмет только вот это небольшое служение. И будем присматриваться и смотреть, что с этим человеком делать». Порой мы ставим такую преграду. Мы искусственно разделяем духовное и мирское. Но дело в том, что зачастую навыки, которые приобретаются в мире, оказываются полезны и в духовной сфере. Это не значит, что мы можем переносить мирские навыки просто на духовную сферу бездумно. Но пересечение здесь, конечно, есть. 13 стих. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне», то есть богатству. Еще одна часть этой притчи, еще одно применение этой притчи заключается в том, что часто называют неразделенным или целостным сердцем. Вы встречались с людьми, у которых несколько работ, и ни одна из этих работ не является главной? Это как в том советском еще фильме про «Слугу двух господ». Человек делает одно, делает другое. Во-первых, его сердце раздвоено, а то и расстроено. Во-вторых, его сердце не прилеплено ни к одной работе. В-третьих, он тоже халтурит, но халтурит не в одном, а в двух или трех местах сразу. Под словом «халтурит» я здесь понимаю, выполняет свою работу плохо, небрежно. Знаете, нам с вами, современным христианам, также сегодня недостает преданности, посвященности. Мы пытаемся потратить свою жизнь на все сразу, охватить все. Здесь немножко, там чуть-чуть. И получается очень криво, друзья мои, получается. Мы пытаемся служить нескольким господам. Зачастую это действительно Бог и богатство. Мы говорим: я хочу быть и богатым человеком, и благочестивым человеком. И все сразу. Один бизнесмен учил молодых, говоря им примерно так: определите себе цель в жизни. Найдите шаги, которые нужны для осуществления этой цели. И совершайте эти шаги. Постепенно, один за другим. Совершайте, идя к той цели, которую вы себе поставили. Это очень важная вещь. Это понимают в мире. Это понимают в бизнесе. Зачастую мы, христиане, об этом забываем. Я встречал пасторов, которые буквально вымотались, потому что у них несколько церквей, несколько служений. Я встречал людей, которые считали себя невероятными духовными гигантами. И они буквально изматывали себя вот этим отсутствием цели и попытками успеть все. Но разговор Иисуса о Боге и Мамоне у некоторых отозвался в душе. 14 стих. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Я думаю, смеялись, конечно, про себя. Они не могли позволить себе смеяться в голос. Но их реакция была примерно такая: знаем мы эти разговорчики, слышали мы об этом. Кстати говоря, признаюсь, мы здесь в нашей редакции, на нашей станции, иногда получаем письма типа: а сколько вам платят вот за то, что вы здесь рассказываете? А давайте мы к вам придем. Сидеть, чушь всякую нести и высокую большую зарплату получать. Я вам скажу вот что. Человек, идущий в христианское служение за заработную плату, это либо глупец, либо он ничего не понимает. Что на самом деле одно и то же. Разница лишь в том, что глупца уже невозможно научить. Это просто вот все это неисправимо. Ничего не понимающего можно объяснить. Смотрите, в чем штука. Если ты действительно доверяешь Господу, и если ты любишь Господа, то ты будешь заниматься служением. Деньги, оплата, да, это будет важно, потому что надо и семью содержать, и что-то есть, и где-то жить, и так далее. Но если ты хочешь конкретно вот зарабатывать много денег, я бы написал это всеми буквами большими, зарабатывать много денег, то не надо идти в христианское служение. Здесь не будет много денег. А если будет, то как служитель ты рискуешь обанкротиться. Как же отвечает Иисус этим фарисеям? Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. 16 стих зачастую вызывает вопросы. Я буквально на минуту остановлюсь на этом стихе. Его по-разному переводят. Часто думают, что человек, который входит в Царствие Божие, предпринимает усилия. Всякие усилия входят в него, именно он совершает усилия. На самом деле есть и другая интерпретация, я думаю, верна именно она. Всякому, кто входит в Царство Божие, противостоит усилие. Иными словами, он противостоит сопротивлению. Всякий, кто входит в Царство Божие, идет против течения. Мне вспоминается рассказ про одну бабушку, которую еще в советские времена вызвали в колхозе, где она жила и работала, к секретарю партийной организации. Она была верующая. Ей стали говорить: бабушка, у нас тут все уже просвещенные. В Бога никто, кроме тебя, не верит. Что ж ты-то делаешь? Бабушка, стали говорить ей, у нас все как надо плывут, по течению. А ты? Она посмотрела ему в глаза и говорит: а по течению-то, милок, только нечистоты плавают. Вопрос, друг мой, а как плывешь сегодня ты? Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. Да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.